Теория заблуждений.
Я приветствую всех тех, кто в эту минуту слушает радиостанцию «Спутник», слушает трансляцию на сайте www.ria.ru или посредством мобильных приложений для платформ Apple или Android. Это программа «Теория заблуждений». Меня зовут Армен Гаспарян. В рамках наших передач мы даем ответы на самые актуальные и злободневные вопросы по истории 20-го столетия. Самое главное – объясняем, почему одни факты искажаются и выпячиваются на первый план, другие, напротив, старательно забываются или в дальнейшем просто игнорируются. Тема нашей сегодняшней программы – Московский район Зарядье. И было ли там когда-то еврейское гетто? Ну, любой нормальный человек, наверное, услышав вот такую тему, покачает головой и скажет: «Ну все, приплыли», что называется. Однако нашлась странная деятельница Лиза Лазерсон, блогер, феминистка, девушка, я не знаю, как ее правильно называть, которая в эфире одной либеральной радиостанции заявила о том, что вот в Советском Союзе было в Зарядье еврейское гетто, и вообще евреям не давали житья в СССР. Ну, казалось бы, да? Вот сказала глупость заведомую, ну, извинись. Но нет, человек начал упорствовать. Можно было бы, конечно, просто сказать, ну какое может быть, в принципе, еврейское гетто в Советском Союзе, но просто такое количество людей начало говорить о том, что, а может быть, это и есть та самая обжигающая правда, которую вот девушка, не боясь ничего, принесла нам, а мы по причине своей черствости или невменяемости не можем никак это оценить, то давайте я вам все-таки расскажу суть этой темы. Действительно, в Зарядье был так называемый еврейский район. Но это было не во времена Советского Союза, а это было в 19 столетии. Надо сказать, что Москва той эпохи совсем не похожа на привычную всем златоглавую нынешнюю, да, потому что был, например, грузинский вал, армянский переулок, немецкая слобода, у нас в городе куча татарских названий. Естественно, что евреи, которые были в том числе подданными Российской империи, были представлены и в Москве. Когда еврейские купцы начали особенно активно приезжать в Москву, градоначальство приняло решение, что не нужно, соответственно, всех развозить по куче, соответственно, московских районов. Вот давайте пусть будет в одном. Вот приехал купец, и в Зарядье, недалеко от стен древнего Кремля, он и остановился. Евреи, которые там проживали, вели достаточно активный образ жизни, поэтому в Зарядье действительно было куча еврейских магазинов, еврейских мастерских, еврейских юристов и так далее, и так далее. И всюду висели вот эти вот пресловутые таблички. Уже в 60-х годах, позапрошлого теперь уже 19-го столетия, как раз в расцвет спора славянофилов и западников, некоторые западники, для которых все русское вообще в принципе было нестерпимо, они с этой точки зрения вообще ничем не отличаются от нынешних либералов, то есть, вернее, даже не так. Нынешние либералы ничем не отличаются от западников 60-х годов 19-го столетия, заявили о том, что это вот не что иное, как гетто. В 1929 году один из исследователей московского быта написал целую книжку, где была глава вот как раз про Зарядье, и где он просто воспроизвел все эти формулировки про гетто и все прочее. Здесь давайте сразу я поясню. Значит, для западников все абсолютно устои, все уклады в Российской империи категорически были неприемлемы. Они искренне полагали, что это тюрьма народов, надо иметь европейский путь развития, а все то, что происходит, это все чудовищные преступления царизма, дворянства, я уж даже не знаю кого. При том, что надо понимать, что все эти западники пресловутые, это совсем даже не пролетарии, не люмпины, уж тем более не крестьяне. Это как раз вот и есть те самые дворяне. Поэтому, когда в 17 году дворянство коллективно предало государя-императора, надо понимать, что корни вот этой вот болезни, они как раз и лежали в движении западников еще вот во второй половине 20-го столетия. Когда монархия пала и большевики победили в гражданской войне, они усилили вот этот вот идеологический накал по поводу тюрьмы народов. Особенно ярко это все проявлялось в первые там 15-20 лет существования Советского Союза. когда вообще оплевывалось все, в принципе, что было в Российской империи. И, безусловно, гетто, с точки зрения носимой отрицательной коннотации на тот момент, это было идеальное слово для характеристики вот всего вот этого явления. Поэтому оно и появляется в книге в середине 20-х годов. Куда же делось это пресловутое еврейское поселение? Дело все в том, что московский градоначальник решил прекратить этот смелый эксперимент и все это разогнать. Был это великий князь Сергей, родной брат Александра II, если мне память не изменяет, тот самый великий князь, который будет в 1905 году убит эсеровским террористом Иваном Каляевым. Он действительно был человеком очень своеобразным и евреев недолюбливал. Но, что самое интересное, среди многочисленных претензий, которые имели представители партии социалистов-революционеров к великому князю Сергею, вот именно этого эпизода, выражаясь современным языком, процесса изгнания евреев из московского района Зарядье не было. Хотя, казалось бы, да, среди эсеровской боевки было достаточно много евреев или, как тогда говорили, лиц иудейского вероисповедания. Ведь в Российской империи графы национальность в паспорте не было, а писалось вероисповедание. Так вот, среди эсеровской боевки, ну, можно назвать прежде всего, конечно, Евна Азефа, руководителя боевой организации партии социалистов-революционеров, и можно назвать Дору Бриллиант, которая была активным соратником Бориса Савенкова и Ивана Каляева на ниве вот этого вот пресловутого людобойства. Каляев, как и Савенков, инкриминировали великому князю подавление революционного движения, а совсем даже не район Зарядье. Это был настолько для них не особенно интересный эпизод, что на него никто внимания даже не заострял. Тем более, что если вот с этой точки зрения брать, да, ущемление прав евреев, то это, конечно, больше происходило на юге империи, в частности, в Бессарабии, в Одессе и так далее, и так далее. Москва и Санкт-Петербург с этой точки зрения были сильно попроще. Кроме этого, надо также понимать, что пришедшие в революционное движение себя реализовывали не по меркам национальной принадлежности, а по меркам причастности вот именно к революционным каким-то свершениям. И это было не только у эсеров, ровно то же самое у большевиков. Давайте вспомним, да, что Иосиф Виссарионович Сталин себя не шибко отождествлял с проблемами именно там национального движения в Грузии. Это скорее меньшевиков была история. Лазарь Моисеевич Каганович себя никоим образом не отождествлял с иудеями. Анастас Иванович Микоян себя никак не отождествлял с армянским народом. Выходцы из Малороссии или Белороссии тем более этим всем не грешили. Тогда была совершенно другая эпоха. Вот это вот именно такое национальное расчленение, это характерно даже вообще не для Советского Союза или там Российской империи. Это характерно скорее для Германии 20-х годов. И тут мы вот подходим к самому интересному. Вот давайте на секундочку себе представим, что вот этот вот страстный монолог удивительно вздорной девушки Лизы Лазарсон оказывается правдой, да, и действительно вот во времена советской власти в Зарядье было целое гетто. Что из этого следует? Ну, первое. Очевидно, что вся эмигрантская периодика оказывается лживой, подлой и гадкой, потому что как раз в недрах русской эмиграции, а несложно догадаться, да, что они были людьми с более правыми настроениями, чем центристскими. И уж тем более там, если и был процент людей левых взглядов, то он был достаточно мизерен. Так вот, среди той аудитории как раз бытовало утверждение, что наоборот, слишком много представителей одной отдельно взятой национальности оказывается среди лидеров большевиков. Действительно, в первые годы советской власти наблюдался в определенном смысле слова некий перекос. Действительно, было очень много и выходцев из Прибалтики, и представителей иудеев. Почему? Ну, потому что они в определенном смысле были коммивояжерами революции. Вот этот пересменок, так сказать, национальных кадров, он будет происходить уже в 30-х годах. И то ближе к концу даже. А вот, например, в 20-х годах действительно многие мигранты могли совершенно справедливо говорить, что вот подлинно русских в революционной стихии было не так уж и много. И даже вот они, знаете, любили показывать пальцем на ВЧК, где Лацис, Петерс, Дзержинский, Минжинский и так далее. Но на практике-то, оказывается, картина совершенно не такая, как хотелось русским политическим иммигрантам, потому что в том же самом ВЧК было великое множество людей, русских, украинцев и белорусов. Они просто оказывались гораздо в меньшем пиаре, нежели чем вот эти вот подлинные, самые первые последовательные большевики. Но, тем не менее, они были, и свой очень серьезный вклад в это они привнесли. И в эмиграции об их существовании узнают уже значительно позже. Это в конце, по сути дела, 20-х годов. А если посмотреть, там, 24-й год, 25-й, 26-й, то вы как раз и увидите, что они-то пишут про засилье евреев. Но согласитесь, да, что две эти теории вместе существовать не могут. Потому что либо у вас засилье, либо у вас гетто. Как-то вместе они не могут быть реализованы сразу, поскольку никакого гетто не существовало уже достаточно давно. Остается признать, что русская политическая миграция с этой точки зрения гораздо ближе к истине, чем вот эта вот феминистка и блогер Лиза Лазерсон. Второй момент. Ладно, всегда можно сказать, ну, русская миграция, это все понятно, они там по политическим мотивам никогда бы ничего не признали, потому что все, что там делала советская власть, им там категорически не нравилось. Поэтому, если там было гетто, они, наоборот, бы орали о том, что вот там ничего подобного нет. Ну, хорошо, ладно. Вот есть, знаете, в полемике такой вот прием, можно на секунду согласиться, хорошо. А вот, извините, а немецкие национал-социалисты, немецкие нацисты, вот им-то тогда какой резон был заниматься вот этим словоблудием? Потому что я просто напоминаю, это же любимые формулировки Гитлера о том, что вот у товарища Сталина есть засилье евреев. Гитлер об этом говорил в 20-х годах с завидным постоянством. Еще Сталин не был вот тем Сталином 30-х годов, а Гитлер уже это все вычленял, и вот он говорил, вот там есть засилье. После событий 37-38 года они же освещались в советской печати, и, соответственно, выдержки из этого тоже были известны на Западе. У Гитлера произошла некая такая своеобразная, пусть, ну, вообще был своеобразным человеком, трансформация сознания, да, и он там придумал новую формулировку, что вот там всех убрали, значит, с руководящих постов, оставили там одного Кагановича. Но в 20-х годах мы прекрасно понимаем, что Гитлер опирался на мнение в том числе очевидцев. Если бы гипотетически допустить, вот действительно, в заряде прямо у стен древнего Кремля существует гетто, вы что, искренне полагаете, что в Германии об этом бы никто не знал? Ну хорошо, даже давайте не так зайдем на эту тему. Вот представим себе, да, вот рухнул Советский Союз, открылись архивы, все, что можно, опубликовано. Вы понимаете, что вот документ о существовании гетто в заряде, но он занимал бы основное место в публикациях BBC, CNN, Deutsche Welle, я не знаю, Fox News, Bloomberg, да любого западного издания. Но ничего этого не было. Соответственно, не было темы для разговора. И уж разумеется, в 20-х годах, когда нацисты исследовали и, по сути дела, канонизировали вот этот вот опыт революции и вот этой вот деструкции толпы, которая была тогда в Российской империи, разумеется, что эти факты бы никто бы не вздумал скрывать, потому что они еще параллельно рушили ту самую нацистскую идеологию. Об этом просто тоже мало кто задумается вот за последние полторы недели. Вот в этой безудержной абсолютно полемике вокруг абсолютной дикости, которая была произнесена. Откуда же это все берется? Ну вот Лазерсон сказала. Можно было бы, наверное, представить, что она оговорилась, но она же стала упорствовать. Еще и пристегнула папу, который там, значит, возглавляет в Саратове организацию хасидов, и который ей тоже там что-то рассказывал, и так далее, и так далее. Надо понимать, да, что здесь одна глупость подстегивала другую. О тех событиях, которые происходили в 19-м столетии в заряде, в принципе, знали, и никогда этого никто не скрывал, краеведы, так называемые, в том числе специалисты по Москве. То, что этому дополнительно сегодня придают политическую составляющую, но так у нас давненько же не было фактов ужасающих гонений на кого-либо в Советском Союзе. Ну, конечно, с этой точки зрения очень красиво было бы поразмышлять опять о тяжелой судьбе евреев, потому что, ну, темы Еврейского антифашистского комитета и пресловутого дела врачей, они уже всем в достаточной степени надоели, потому что если во времена перестройки об этом можно было бы спекулировать, я повторяю, да, архивы были закрыты, то за последние 30 лет массу всего опубликовали, и поводов для дополнительных инсинуаций здесь нету. А вот история 19-го столетия, перекинутая в 20-е, это, конечно, богатая тема, потому что подавляющее большинство действительно ведь об этом не задумывается. Вот выходит какая-то милая девушка, и в эфире целый аж на радиостанции рассказывает про гетто. И говорит о том, что у евреев была всегда тяжелейшая в Советском Союзе судьба. Ну, я не знаю, а вот скажите мне, а вот те выдающиеся достижения, которые по праву принадлежат представителям еврейского народа в Советском Союзе, они куда деваются все? Они выносятся за скобки, я прекрасно понимаю, для чего. То же самое мы уже наблюдали в Германии, не далее, как вот без малого 100 лет назад, когда точно так же вымарывалось все то хорошее для истории страны, что сделали евреи, потому что они не подходили с политической точки зрения. Это был заказ, который реализовывался отличнейшим образом. Здесь, в нашем случае, нет заказа как такового, да, потому что, естественно, что никто не ожидал, что такая вот дурь и глупость может быть, в принципе, произнесена. Но та полемика, которая последовала, она, конечно, чрезвычайно интересна. И, разумеется, что быстро добрались до роли евреев в русской революции. Причем, вы знаете, вот это очень интересный момент. Вот публикуются документы, публикуются воспоминания людей. Масса всего доступна. А вот чудовищные клише, которые существовали, например, там, в эпоху перестройки или в эпоху русской эмиграции, они никуда ровным счетом не деваются. Ну, например, вот в полемике вокруг глупого заявления этой девушки Лизы опять прозвучало, что вот, значит, евреи все были на стороне красных, а у белых был только исключительно великий русский народ. Но это же ерунда абсолютная, потому что и на стороне белого движения точно так же евреи присутствовали. Их, может быть, не было в таком количестве, как у большевиков, а они не были на командных должностях, но, тем не менее, они были. Ну, вот, например, возьмем первый кубанский поход генерала Корнилова. То есть вот самые, что ни на есть, отъявленные белогвардейцы, настоящие добровольцы, самые первые 4000. Но там был, между прочим, в рядах корниловского ударного полка взвод прапорщиков-евреев военного времени. Они приехали из Москвы специально на Дон генералу Корнилову. Все эти люди погибли во время штурма Екатеринодара. Куда же их деть из этой истории? У генерала Туркула в воспоминаниях «Дроздовцы в огне» описан эпизод, когда хоронили еврея-поручика. Это куда все деть? Я понимаю, конечно, что все эти факты, таким как Лиза Лазарсон, они не очень интересны. Потому что им надо фигурировать, им надо развить кипучую деятельность, показать свою вот такую вот абсолютно безумную позицию, продемонстрировать себя и потом уйти оскорблен. Ну, что, собственно, в нашем случае произошло, потому что когда и Владимир Рудольфович Соловьев объяснил, что, деточка, ну, тебе надо, наверное, все-таки почитать что-нибудь помимо Википедии, она тут же на него и кинулась. Хотя кидаться надо только на саму себя, потому что существует, извините, видеозапись твоего выступления. Наверное, к эфирам действительно лучше готовиться нужно. Наверное, всяким Лизам стоит, прежде чем она выступает по достаточно сложным вопросам истории, стоит почитать книги, а не блогеров. Да, эта история не очень красивая. Со всех сторон, да, и с моей стороны, что вот я вот получаю девушку, которая нам несла обжигающую правду. Не совсем красивая со стороны Лизы, потому что она просто, поздравляю, соврамши, языком, если Булгакова говорить. Она для всех некрасива. Прежде всего, она некрасива, конечно, исторически. Надо понимать, что в истории России много разных эпизодов на любой вкус. И далеко не все из них корреспондируются с нашими представлениями о жизни, о прекрасном, там, о моральных каких-то качествах образца 2021 года. Это все глубокое прошлое. Вытаскивать эти эпизоды из прошлого, вычленяя их из эпохи, подавая их под совершенно другим соусом и еще упорствуя в собственных глупостях, это, конечно, извините, стихии уже 2021 года. Я понимаю прекрасно, что это сейчас ящик Пандоры открыт. И сейчас еще про что-нибудь будут рассказывать из той же серии. Потому что та вот могучая полемика, которая получилась в результате, показала, что, смотрите, можно как фигурировать в медиапространстве. Скажи заведомую глупость, потом, после того, как тебя прижмут к стене железобетонными фактами скажи, что это очень подлый аргумент, и ты все равно остаешь при своем мнении, ты полторы недели, пожалуйста, будешь в топе новостей. Но это, конечно, запредельно. Потому что мне кажется, что для глупости максимально сколько можно побыть в новостном топе, это минут 10-15. Как показала практика, да, можно вот, оказывается, быть полторы недели. Поэтому я с содроганием жду продолжения. Наверняка что-то в ближайшее время и последует. Ну, а как без этого? Хайп, его величество хайп, который сегодня занимает все пространство и который там не просто находится, а царит. Это страшно. Такие дела, друзья. Ровно через неделю продолжим разбирать мифы, связанные с историей страны в 20-м столетии. Я же, Армен Гаспарян, с вами прощаюсь и напоминаю, что грядущему всегда предшествуют его тени.
Теория заблуждений.